У меня нет месячных.
Мужской кастрации. Будете сжимать на камеру, нет?
Да.
Чем? Пуси. Мошонка в области колен.
Ну и ладно.
Поиграть в ручной бильярд, накормить ее кислородиком.
Шикарная пуси. Всем привет! Сегодня мы снимаем очередной подкаст «Наташа, спроси». И у нас снова в гостях Ирина Дмитриевна. Врач, акушер, гинеколог, эндокринолог, сексолог и просто офигенный коуч. Да, что еще могу сказать? Что за полтора месяца от первого выпуска до сегодняшнего дня? Ирина Дмитриевна, вы сделали чудо. Сразу скажу про себя. Что мы наладили? Мы наладили либидо полностью, вернули после родов. По анализам мы все восстановили и сделали меня просто счастливой женщиной, которая улыбается и поет по два раза в день. Какой два раза? По пять раз в день. Реально, спасибо вам большое, я очень рада. Ну что могу сказать? Наш ролик первый набрал больше 6 миллионов просмотров в Инстаграме. Вы прям там были звезда. Ролик про пуси разлетелся по всем пабликам. Вы это прочувствовали? Вам писали? Много-много было комментариев.
Я считаю, что большее количество мужчин стали еще здоровее. Потому что витамин пуси нужно принимать дальше, длительно и без срока окончания.
И каждый день. В общем, я сразу же начну. У меня будут вопросы хаотичные, потому что это все от подписчиков. После первого подкаста их было не остановить. Мы выписывали и попытаемся, конечно, задать все вопросы. Но если нет, так будем снимать и третий выпуск. В общем, какие операции по восстановлению пуси существуют? Это, наверное, для тех, кто уже рожал или, может быть, что-то там хочет изменить.
Да, это для тех, кому нужно устранить последствия определенных дефицитов половых гормонов. Потому что мы знаем, что ткань теряет плотность, когда недостаточно строительных кирпичей. И поэтому мы выполняем те пластики, которые дают лифтинг-эффект. Да? Соответственно, отвисшие половые губы мы начинаем корректировать в уменьшении объема. Там, где не хватает ткани, добавляем жир, называется липофилинг. И, конечно, восстанавливаем мышечный каркас, если женщина после родов имеет плохое состояние тазового дна.
Вот как интересно. Знаешь, что многие там подкалывают, делают лазер, тренировки. Что из этого самое эффективное?
Есть инвазивный метод, это хирургическая коррекция, и малоинвазивный. Это то, что делают амбулаторно в эстетической гинекологии. Малоинвазивные технологии позволяют сделать процедуру за 30-40 минут и восполнить объем краткосрочно, примерно на год. Через год процедуру мы повторяем. Mm-hmm. Хирургия – это более инвазивный метод, позволяет именно отрезать уже излишнюю ткань, прям провисшие участки в больших размерах. То есть бывают разные показания.
Вообще нужно ли это? И меняется ли что-то после вот такой вот операции? Чувствительность или, я не знаю, как-то вот сказывается ли на оргазмах, или вот все-таки это все в плюс идет?
Это больше психосоматическая уверенность в себе, что мы получаем эстетический вид, и все-таки если мы работаем на увеличение чувствительности, то я бы работала больше системно, через половые гормоны. Если мы хотим получить эстетику, это улучшение качества кожи, устранение пигмента, чувственности в слизистых коже, то лазерные технологии прекрасно с этим справляются. То есть это регенеративная медицина на краткосрочный период.
А вот знаю такое, что вы, по-моему, уже говорили, что не стоит делать какие-то отбеливания, не стоит делать лазер. Почему? Все-таки это как-то, значит, не во благо идет?
Промежность – это та зона, которая поддается большому количеству трения, так же, как локти и колени. Если мы сейчас посмотрим на эти зоны, то за этими зонами особенно нужно ухаживать правильно. Но когда ты здоров, эти зоны не подвергаются повышенной пигментации или сухости. Соответственно, женщина должна носить ту одежду, которая соответствует женщине. И это далеко не брюки, не обтягивающие джинсы. Это красивые платья или юбки, чтобы подвергать меньшую риск, что эта кожа станет грубой.
Я даже не знала, не догадывалась. То есть шикарные локти, шикарная пуси?
По большому счету, если мы половые гормоны нормализовали, клитор становится настолько чувствительный, что мы перестаем носить тесную одежду, нам некомфортно.
Почему я не люблю джинсы? Так, еще очень интересно, все спрашивали, сколько стоит ваша консультация?
Моя консультация вообще бесплатна. Я всегда так говорю, потому что первую консультацию нужно получить в информационном ресурсе, послушать лекцию и послушать подход. И когда мы понимаем, что этот подход вам откликается, то есть вы чувствуете облегчение, поднимается мотивация, и вообще кажется, что это все излечимо, то тогда можно прийти на фактическую явку. Потому что когда мы задаем вопрос по цене, нет ценности своего организма. Поэтому они вариабельны, и сделано это для того, чтобы человек шел осознанно на консультацию с подготовленной базой. Уже пришел с анализами, понимал, зачем он их сдавал. Поэтому здесь вариабельные работы, которые есть. Есть и бесплатные консультации, есть и период сопровождения моего медицинского.
Вот, кстати, мне пишут, что ваше сопровождение стоит 150 тысяч. Это правда?
Да, это правда. Это комплекс, где видеоуроки, там 60 видеоуроков. 2 месяца я занимаюсь подбором инструкций под каждого человека, потому что мы делаем разборы большие. Это 8-часовые лекции, это онлайн-разговоры и общение. И, конечно, полностью medical assistant для того, чтобы я понимала, что человек осознает, что он делает со своим здоровьем.
Ну вот есть изменения, есть какая-то гарантия, например? Или все-таки все зависит от того, что перекладывает человек ответственность на вас? Типа заплатил 150 тысяч, вот это вот ваша проблема, но чтобы у меня было все хорошо. Или все-таки там нужно работать, слушать, что-то для этого делать?
Ну, для этого и сделан отсев в виде цены, чтобы у человека была высокая ценность именно своего тела и здоровья, потому что ко мне обращаются именно с поломкой тела. Я нормализую наш аватар, да, потому что все, что касается психологических болезней, это уже другие специалисты. И такое ведение, сопровождение медицинское создано специально, чтобы давать комплекс. Там и теория, и практика, как говорится. Я смотрю, какие мы получаем результаты и какую инструкцию я могла бы написать на долгую перспективу. То есть мы пишем то, что даст вам омоложение на 5-летний результат. Именно для этого есть фильтр количества консультаций и их качество.
Отлично. Вот почему происходит гормональный сбой, гормональные изменения и как их избежать?
Да, гормональные изменения – это такие возрастные неизбежные последствия того, что мы получаем от ежедневных привычек. Как мы выстраиваем свой режим дня, какая у нас физическая активность, что потребляем из воды, из еды, и как мы ощущаем эту жизнь. И для того, чтобы поддерживать организм, нам нужен кислород. Вот одна клетка, эритроцит, молодой ретикулоцит, который мы принято наблюдать, да, какие изменения. Вот высокие цифры поломанных клеток говорит о том, что человек уже начинает стареть быстрее. Мы занимаемся профилактикой старения. И для того, чтобы понимать, что половые гормоны мы приостановили увядание, мы соблюдаем базу приема некоторых средств, которые позволяют насытить клетку кислородом, и чтобы все клеточки были сильные по мембране. То есть мы улучшаем скорость переноса кислорода, улучшаем клетки, которые носят кислород, и улучшаем сосуды, по которым бегает кислород. Угу. Если все эти базисные вещи делать, то вот мы притормозили процесс старения и получаем много энергии с наших митохондрий.
Это вот то, что вы со мной сделали за последние полтора месяца?
Да.
Ну, я прям ощущаю, это правда.
Насколько омолодилась чувственность в теле?
Ой, посмотрите, мурашки даже пошли. На самом деле я увидела это по телу, по качеству кожи, по настроению, про отсутствие ПМС дикого, который у меня всегда был, усталости. Я теперь в 9 не хочу спать. Я думаю, боже, отстаньте от меня, я хочу просто спать. Реально появилась такая энергия во мне и желание, чувство, и как будто бы ощущение, что мне 19. Вот я не совру. Особенно последние мои каникулы. Вот я смотрела себе со стороны, думаю, обалдеть. И всего лишь полтора месяца прошло нашего с вами совместного сотрудничества, лечения. И спасибо вам большое. Я вот понимаю, что когда-нибудь это закончится. Или как себя поддерживать, чтобы вот в период климакса, и когда он, кстати, наступает, сейчас мы про него поговорим, как его, например, избежать или оттянуть?
Ассоциативно переведем вашу терапию с примером автомобиля. Вы дорогой, красивый автомобиль. Какая марка ваша любимая?
Была Bentley.
Bentley. К Bentley мы подбираем, какое техническое обслуживание будет регулярное. То есть нужно привыкнуть в настоящее время, что у нас скоро будет такая таблеточка, которая будет от всех болезней. И мы будем лишь размер и цвет этой таблетки иногда корректировать. Но если мы живем в мегаполисе, то базовые препараты, они есть всегда у нас в сумочке. То есть если вы совершили перелет, вернулись сейчас с командировки, и вам нужно восполнить быстро ресурс в течение часа, вы открываете свою таблетицу и знаете, какой антиоксидант необходимо сейчас принять, чтобы быть в ресурсе. Усилить восприятие кислорода в 10 раз. И для того, чтобы эта инструкция была понятна, я и разрабатывала ту медицину, которая дает результат. Разовая консультация для пациентов, она разрушает психику. Он лишь начинает воспринимать, что он очень уязвим, у него, возможно, большое количество заболеваний уже развилось, потому что он ничего не делал. Почему я не люблю такие явки, когда человек дальше уходит и думает, он попил, дальше отменим, сдадим анализ, увидим высокие цифры, поймем, что все у меня хорошо. Но поверьте, в настоящее время нет нормативных цифр. Нужно подобрать инструкцию. И к этому мы идем с пациентом как минимум 2 месяца. Обновляется клетка эритроцитарная, которая носит кислород. А дальше нам нужно сказать, каким топливом, какие фильтра мы будем устанавливать. То есть, когда мы говорим про автомобиль, все, любя Bentley, дальше его обслуживают. А когда мы говорим про тело, 2 месяца попил, устал, перестал и откатился.
Это практически я, потому что я чуть не наступила на эти грабли, когда увидела все офигенные показатели, подумала, боже, да я сейчас вообще сияю, мне классно, показатели хорошие, зачем мне делать это дальше? Да. Теперь я поняла, почему это, и вы совершенно правы, что здесь как бы нужно себя обслуживать. А по поводу климакса, всем очень-очень интересно, как его избежать? Или это нереально?
Климакс – это, в принципе, потеря одной функции – репродуктивной. И мы сейчас пришли к тому, что климакс, в принципе, у гормона активной женщины, он не встретится никогда. Почему? Вот матка – тот орган, который сможет воспроизвести деторождение даже в момент климакса. То есть если женщина в определенный момент возраста со своим партнером взяли и заморозили свои эмбрионы, несмотря на то, что женщина будет находиться в спаде репродуктивном, у нее будет низкий АМГ, уже не будет своей деятельности по яичникам, да, гипогонадизм, то тот замороженный эмбрион после подобранной гормонозаместительной терапии сделает так, что женщина родит малыша даже в 40, 45 и в 50 лет.
Сейчас прям это так модно стало. Смотрю, что в 50 лет стали женщины с животиками. Мне кажется, лет 10 назад это было нереально. А насколько это вообще безопасно? Насколько для тела это стресс? Или все-таки это реально, если обслуживать себя правильно?
В медицине сейчас мы все лечим. Мы научились полностью корректировать человека до определенного биологического возраста. И вы сегодня говорите, 19 лет самоощущение, так оно и есть. Да, по составу организма, потому что мы делаем ангиосканирование сосудов, оно очень результативное. У меня есть те пациенты, кому 32 года, а их сосуды соответствуют 60-летнему возрасту. И это лишь говорит о том, что нам еще нужно подбирать инструкцию. Это мы делаем в определенный момент времени. Кому-то месяц достаточно, чтобы подобрать нужные дозы и те базовые лекарственные препараты, а кому-то и полгода, потому что у него усложненная генетика, и мы все настолько индивидуально реагируем на то, что мы добавляем, что это раскрывается в момент нашей терапии. Потому что мой учитель — это мой пациент. Каждый раз.
Вы на них учитесь, получается?
Я учусь видеть то, как мы могли бы выдавать индивидуальную реакцию. Это очень интересно, потому что биологическая структура нашего тела работает механизмом обратной связи. И если бы мы находились в таком замкнутом пространстве и вот делали все рекомендации, как говорит доктор, почему часто мы встречаемся с неизлечимыми болезнями, потому что человек не меняет восприятие мира. Очень много комментариев было по поводу того, что мы не сказали про психосоматику. Но это база у врача. Увидеть болезнь, сказать психосоматически, с чего она началась, подсветить это своему пациенту и постараться в рекомендациях это объяснить, что мы будем менять помимо таблеток.
Вот все-таки тема про климакс не совсем раскрыта. Получается, если у нас есть классная инструкция,
мы можем даже и не прочувствовать его правильно.
То есть вот по возрасту 25-35-летние, 40-летние – это все молодой возраст. Угу. Климакс наступает старше 45. Это люди среднего возраста. Мы хотя бы ориентируемся на года. Вот старше 45, для того, чтобы не познать климакс, если вы занимаетесь профилактикой здоровья, то нужно базовые половые гормоны уже понимать, какие вы начнете употреблять ежедневно.
Это все, опять же, БАДы, витамины, таблетки, или это уже какие-то там определенные капельницы гормональные, или это все без гормональной терапии?
Половые гормоны – это то, о чем мы говорим. Это витамин D, гормон D, это омега, это эстрогены, прогестероны, тестостерон. И тут подбираем то, чего не хватает именно каждому. То есть базу сохраняем всегда.
Почему женщины так боятся климакса?
Потому что женщины вообще всего боятся. Женщина, которая в дефиците кислорода, в гипоксии, она тревожная, и поэтому мы переживаем за будущее. Женщина, которой 19 лет, она живет в настоящем, она вообще ни за что не переживает. Она знает, что она встретит хорошего доктора, и в медицине сейчас все лечится.
Они, наоборот, должны радоваться. У меня нет месячных.
А заметили такое явление, что иногда смотришь фотографии 20 лет и женщина в 30 лет, и она в 30 лет выглядит гораздо лучше, чем в 20.
Ну, я сейчас очень стала замечать такое даже на улице. Многие даже после 30 больше за собой ухаживают, чем молодые. Вот есть такое. Потому что занимаются своим здоровьем.
Поступление количества токсинов. Чем старше мы становимся, тем больше мы начинаем соблюдать те правильные рекомендации, которые про здоровье. А когда мы находимся в молодом возрасте, мы питаемся и делаем то, что нам привили наши родители. Проявляется вот так именно предки в привычках заедать, в привычках что-то выпивать или просто веселиться от незнания и совершать некоторые ошибки.
Есть такой еще вопросик. Как лучше всего предохраняться?
Предохраняться желательно барьерным образом. Это и презерватив мужской, и женской диафрагмы.
Так, если не хотят, вот презерватив.
Значит, эта пара готова к деторождению.
Так, а еще какие варианты? Я знаю, что там можно поставить спираль, насколько это вредно или безвредно, и можно ли ее ставить, и всем ли ее можно ставить?
Я бы сказала, этот метод контрацепции оставим не на масс, потому что это такое древнее, старое. Если женщина не совершила репродуктивную деятельность, еще не рожала детей, это не метод выбора в плане защиты нежелательной беременности. Потому что сейчас мы получили последствия мужской кастрации. Был такой момент, когда производили этот метод стерилизации мужчин для уменьшения риска рака предстательной железы. И они столкнулись с жутким спадом функций работы мужских половых гормонов. Потому что низкий тестостерон, наоборот, повышает риск развития рака предстательной железы. И говоря про метод контрацепции, тут очень индивидуальный подбор. Потому что первое, что назначают даже в аптеках, это оральные контрацептивы. Все знают, что я противник этих препаратов, так как потом гормонозаместительную терапию мы начинаем гораздо раньше. То есть она усугубляет женщин, да? Они делают женщин с лицом контрацепции. То есть высокие запросы без, соответственно, внутреннего наполнения.
Хотя многие гинекологи, наоборот, и пришла сразу тебе там таблетки, 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 и все. Но сложно же тут, ну, а как вот, например, половой акт только с презервативом?
Во-первых, учитывая, что сейчас люди находятся в гипоксическом состоянии, и полигамные отношения – это проблема, потому что к нам сейчас вернулась гонорея массовая, которая не подвергается антибактериальным препаратам. Таких уже 10 случаев в Москве и в Санкт-Петербурге, вот второй. То есть никаким антибиотиком мы не можем вылечить эту гонорею. Поэтому я вынуждена сегодня сказать, что это самый оптимальный безопасный метод контрацепции, чтобы защитить наше будущее поколение от сексуальных ошибок.
Угу. Аж страшно стало. О, здесь очень интересный вопрос. Почему на сперму может меняться микрофлора?
Когда у женщины меняется микрофлора, это говорит, что у нее половой спад. Потому что когда у нас нормальное количество эстрогенов, это гормон влаги, у женщин никогда не развивается кандидоз, бактериальный вагиноз. Она реагирует там на своих партнеров, на сперму, на любой секрет. Почему? Потому что у нее снижено количество половых гормонов. У нее есть сухость во влагалище и снижение эпителия, то есть защитного слоя слизистой. Тем самым добрых палочек, витамина ПУСИ, меньше. И она будет реагировать на все. И на сперму, и на слюну, и на пальчики. Каждого партнера.
Даже на пальчики?
Конечно. И задача ее – улучшить ее половую сферу. То есть гормональный уровень нормализовать. Накормить ее кислородиком. И тогда, если она до 45, ей никакие гормоны не показаны, а лишь база – витамин D, омега, антиоксидант, нормализация режима дня, питания, воды. Да? И перестанет реагировать она и на сперму, и на любой секрет своего полового партнера.
Потому что в комментариях много кто писали, что да, я живу чуть ли не с рождения, у меня полная, типа там непонятно как, микрофлора, и еще и дети у меня с такой же микрофлорой. Вот здесь был вопросик, почему дети с такой же микрофлорой? Чем же они тогда питаются и дышат? И вообще...
Тут про качество воды, потому что при дисбактериозе кишечника в любом случае мы будем получать осложнения и во влагалищной флоре. Они делают pH слюны, и мы замечаем, что у них все наоборот. То есть во рту должна быть щелочная среда, а во влагалище кислая. А у них поменялось. Во рту кислая среда, что говорит о плохом усвоении всех питательных веществ, сниженном иммунитете. И, естественно, лактобифидокомплекс у них в другом составе. А во влагалище у них щелочная среда. Там, где живет прекрасно гарнирелы, кандиды и славные условно-патогенные микроорганизмы. И у детей точно так же. Будут и выделения желтенькие у девочек на трусиках, и у мужчин воспаление на головке. И, соответственно, животики у всех как барабаны. Это дисбактериоз.
То есть надо начать... знал, что вода – это очень важно.
Да. Нужно купить определитель pH воды и дома замерить везде кислотность, посмотреть, какая вообще среда, что мы пьем.
Ее можно даже заказать и на Озон, в общем. Я уже это сделала. У меня вот есть, например, знакомый, который мне рассказал такую историю, что он расстался с девушкой, потому что у него была аллергия на слюну, что когда они целовались... его высыпало. Насколько это правда?
Бывают такие реакции. И тут больше психосоматическая реакция на эту женщину, я бы так сказала. Потому что если у нее была очень кислая среда, а он был атопик, то есть его кожа была высокочувствительной, то есть он реагировал на вот эту кислоту в ее слюне.
Значит, возможно.
Кислая среда во рту – это моча. Она целовалась мочой. Он целовался с мочой. Конечно, он реагировал именно так.
Все понятно. Я думала, это какая-то была отмазка, лишь бы избавиться от нее. Вот, в общем, вот так вот. Нужно даже, получается, следить за своей слюной. Вопросик. В прошлый раз мы говорили с вами про запах женщины. Получается, все, кто с лишним весом, невкусная женщина?
Да, лишний вес, к сожалению, это ухудшение метаболизма, что дает осложнение на половую сферу. Мы могли бы встретить людей с лишним весом, которые скажут, что у них совершенно все прекрасно с либидо. И это действительно правда. Да, вот, допустим, борцы сумо, взять их и попросить их на определенном таком приборчике, на определенном приборчике показать силу сокращения. И когда мы сжимаем такой приборчик, мы видим, сколько тестостерона у человека. Это первый тест на динамометре, который определяет, что с половой сферой. Будете сжимать на камеру, нет?
Да. Чем?
Мы можем сегодня сделать тест, вы возьмете этот прибор и со всей силой сожмете в руке для того, чтобы посмотреть, что у вас с тестостероном.
Так, интересно. Я так даже не знала, что есть прибор.
Сокращаем и смотрим на цифру. Сколько?
33.
Прекрасный уровень тестостерона. Чудесный, да. То есть это первый смарт-тест, который...
Не должно быть 140? Или я бы была борцом с умом?
140 – это мужчины. То есть мы можем проверить у мужчины, что с тестостероном.
Для девушки 33 нормально?
Для девушки это прекрасно. Это говорит о том, что вы вкусно пахнете, что сейчас метаболический синдром в абсолютном балансе, в норме. То есть женщина с ожирением, она получает индукцию либо слишком повышенных гормонов половых, да, в дисбалансе, то есть увеличено количество эстрогена, там у них очень много гормона доброты, прогестерона, вот они поэтому такие добрые, обволакивающие люди. Не всегда, но чаще всего. И низкое содержание тестостерона, что дает им, что они тише всех, поспокойнее всех, и самые последние пойдут в очередь за колбасой. Да?
Хотя они любят колбаску.
Почему мы все в спортивной индустрии знаем про тестостерон, что гормон похудения, красивого тела, стройности и красивых мышц? Вот тот, кто плохо пахнет, он находится в этом дисбалансе. То есть где-то тестостерона меньше, эстрогена больше, эстроген живет в жировой клетке, и мы пахнем плохо. Соответственно, чтобы пахнуть хорошо, выглядеть хорошо, мы должны знать норму своих половых гормонов. Сдаем стероидный профиль слюны на половые гормоны, чтобы найти инструкцию по себе. Вот оно, здоровое тело,
которое просто пахнет. Это можно в любой клинике сделать, правильно?
Да, абсолютно.
Почему мы раньше этого не знали?
Мы раньше просили сдать кровь на половые гормоны, учитывая фазу цикла. Но сейчас временной интервал другой. Нам нужно смарт-диагностики, которые покажут человеку ту мотивацию, из-за чего он пойдет с утра натощак сдавать кровь под определенный... Зачем?
Угу.
И когда мы подсвечиваем, вот сжали этот приборчик, увидели слабые показатели, что нет в мышцах сил, вы даже вдыхать не сможете нормально, вкусить кислорода в эту жизнь. Поэтому необходимо найти того доктора, который на вашем теле покажет сразу поломку. Что если сейчас в нашем зале мужчина ни один не сделает 100, это значит все с низким тестостероном.
Так, когда мы закончим подкаст, каждый мужчина в этом зале будет проверен на этом приборчике. Будет сжимать его. Ой, как интересно. Каждый раз приносит что-то
мужчин
новое. У
мужчин есть быстрый тест для дома, который тоже покажет, все ли у него хорошо с половым гормоном.
Так,
полотенце для рук они на эрегированный орган вешают и смотрят, могут ли они поднять свой полотенчик.
Так, сегодня, значит, у всех будет вечером тест. Берем полотенчика сверху и смотрим, да?
Для... Ну, для тела это прекрасно. Это тот человек, который будет выжимать 140. И, пожалуйста, оставляйте комментарии этого контакта, да?
Да. Под первым нашим рилсом,
да.
Я думаю, можно оставить. Я выжимаю полотенчика, но не руками. Обязательно оставьте это. Не нужно это вырезать. Это очень классно. Так, а еще здесь сейчас пойдут горяченькие вопросы. Даже не знаю. В общем, это же не от меня, это от подписчиц. Можно ли по сперме мужа определить, был ли у него половой акт до?
Ну, смотрите, конечно, да. То есть вам необходимо взять порцию спермы в количестве 3 мл и дальше ощущения свои в первые 10 секунд воспроизвести. Вот если вам интуитивно будет казаться, что она более жидкая и не такая концентрирована, то вы поставите правильный диагноз, что у него был половой контакт ранее, чем 24 часа.
Вот как. То есть
если на самом деле говорить...
А, это была шутка, да?
Да, что, во-первых, у мужчин объем спермы абсолютно разные. И тут таких медицинских показателей, смарт, который мы дома могли бы определить, это по техническим причинам невозможно. Потому что мужчины сами по себе быстро обновляемые. Да? И так как подстраиваем организм под женщину, они очень вариабельно меняются. В этом есть их превосходство и сила. То есть при такой крутости, силе, мужестве они очень нежные и чуткие. В зависимости от того, что женщина транслирует, то мужчина и проявляет. Поэтому если мужчина был женщиной, он не проявляет активность и интерес к другой женщине.
Они хамелеоны, получается?
Ну, знаете, как я говорю, полигамно активный мужчина, который в поисках частых смен картинки визуальной и эстетической, это не реализованный их потенциал, потому что они чаще всего тревожны. У меня большой опыт уже эндокринологического лечения мужчин, и мужчины, которые очень ценят свой аватар, они, наоборот, стараются сократить семяизвержение, потому что есть такие даосские всякие практики, которые дали свои осложнения на психику мужчин. И более восточные люди, они это понимают. На самом деле, если мы говорим про то определение, как выявить полигамность своего мужчины, то я говорила, генетический анализ. Если у него высокие андрогеновые рецепторы, вам надо привыкнуть быть слепой, вам нужно быть глухой и воспринимать своего полового мужа.
И не знать пароль от телефона.
Дать ему развиваться, говорить ему больше желаний, заданий и воспринять, что он будет радоваться этой жизни. И не только с вами, а вообще в этой жизни. Если мы не зациклены на нем, а зациклены на себе, женщина никогда не будет нуждаться в каких-то подтверждающих фактов любви к себе. Она просто любит себя. И сделает так, что мужчина ее будет любить.
Золотые слова.
Генетический анализ позволяет найти своего партнера. Потому что если генетически активная женщина...
Как он правильно называется? Мы здесь прям подпишем.
Генетический анализ на полиморфизм половых гормонов оптимальный.
Запоминаем.
И мы находим партнера по рецептору. То есть мы встречаемся, говорим: привет, Ваня, как твои дела? Открой ротик, щеточкой берем ДНК, отправляем в лабораторию и ищем партнера по половым гормонам.
Так, и сколько ждем? 3 недели?
Практически да. То есть у нас сейчас есть такое задание от нашего профессора, чтобы мы разработали сайт знакомств по биоимпедансу, это анализы тела, по половым гормонам с рецептором, и сразу подбирали Машу и Ваню по половым рецепторам. Им будет весело, им будет драйвово и хорошо.
Это
у кого половые рецепторы будут снижены, они будут дома в палатках ездить на охоту, на рыбалку, рожать много детей, но не заниматься сексом. Им будет хорошо. У кого половые гормоны активные, то они будут заниматься сексом везде. Им будет 19 лет, они будут драйвовать и радоваться. Не требовать друг от друга любви там, к одному человеку, потому что это по природе уже невозможно. Лучше сделать вот такое исследование, чтобы отстать от вопросов, которые разрушают твою жизнь.
Круто как. Я вам верю. Так, еще очень один горяченький вопросик. Так, правда ли, что лучше до секса кормить мужа клубникой, а не рыбой? Я не знаю, откуда. В общем, он был, и мы решили задать.
Это прекрасный выбор в сторону щелочного питания, чтобы он все силы потратил на кровоток именно в своем эректильном органе. Если мы плотно обедаем или ужинаем перед сексом, вся кровь уйдет в желудок, а нам-то нужен другой орган. Поэтому более облегченное питание перед прекрасной встречей – это выбор для того, чтобы чувствовать красивый пресс, комфортное ощущение в кишечнике, и кровь пошла в эректильный орган.
Но мне кажется, это, наверное, и к девушкам относится. Правильно?
Выбор в пользу клубники – это прекрасно.
Перед сексом. А потом можно уже и поужинать.
Потом покушать витамин D. Сегодня новый витамин D, мужской витамин.
А вы серьезно?
Да. И лактобактерии, и витамины пусть. Обменяться всей этой флорой и чувствовать себя прекрасно.
Так, витамин D. Чем он полезен?
Витамин D – это профилактика заболеваний лор-органов у женщин. Это профилактика мимических морщин, косметологической красоты.
Так это внутрь или снаружи?
Ну, это определенные разные техники с конечным потреблением аминокислот.
Обалдеть. Это все есть в одном... в одной вот этой жидкости?
В одном половом органе мужском, да. А слово «дик».
В общем, можно сказать, что мы друг друга лечим, правильно?
Да. Когда один из пациентов задал мне вопрос: «Ирина Дмитриевна, любите ли вы секс?» Я на него ответила таким образом, что люблю секс с мужем. Наши партнеры – это есть источник тестостерона. Если у женщины нет источника тестостерона, ни в коем случае мы не работаем с ней над гормонозаместительной терапией. Она никогда не поймет, насколько круто вы ей подобрали. Mm. Наш тестостерон – это мужчины. Их тестостерон – это женщины. Именно для этого мы нужны друг другу, чтобы сделать хороший подбор гормонозаместительной терапии.
Получается, что еще и нужно узнать, какой здесь муж или жена, правильно? Это какими вопросами нужно? Так, у вас ли все хорошо ли с партнером? Возбуждает ли он вас? Есть ли у вас огонек?
Все верно. То есть вам не нравится секс сейчас или вообще?
Вот, вот самый главный-то вопрос. Сейчас или вообще? И с этим ли партнером? Круто. Столько опять всего нового интересного. Отбеливание рекомендуют или нет?
Рекомендуют тогда, когда это последствия болезни, и это развилось вследствие инсулинрезистентности. Тоже есть один из признаков, когда женщина поднимает руки, вы видите пигментированные промежности и пигментированные подмышки. Это признак инсулинрезистентности, вот этих скачков сахара. И, конечно, такие женщины, когда улучшили свой организм, получили выздоровление, улучшать вот эту зону возможно, потому что она уже больше не будет получать побочные действия болезни. И мы тогда применяем пикосекундные технологии в зоне промежности на территории нашей страны, они запрещены. А если мы говорим про Азию, они очень развиты, ведь фототип кожи другой. И пикосекундный лазер справляется прекрасно с этим осложнением. В данный момент что мы используем на территории нашей страны? Химические пилинги и более облегченные препараты по терморегуляции, по термическому поражению кожи.
А почему первый вариант у нас запрещен?
В промежности. Его используют для удаления татуажа, для осветления пигмента в некоторых зонах в области косметологии на лице, шее и тела, но запрещен в промежности.
Ого, то есть можно прийти в тату-салон, убрать татуировку, еще и отбелить все там. Правильно?
В данный момент все возможно. Нужно понимать, что химический ожог возможно получить от лекарственного средства любого, если наносится не на подготовленную кожу. А все, что касается вульвы, это особая зона, чувствительная зона. И любой агрессивный химический элемент может привести к необратимым последствиям. Поэтому мы знаем, что орбитальная зона, взять кантик наших губ слизистых на лице и половых губ – это очень деликатная зона. Лучше обратиться к профессионалу и знать, что есть специально лицензированные химические пилинги, которые дают прекрасный результат, если женщина подготовлена.
У нас, кстати, в Питере очень мало клиник, которые занимаются вот этой процедурой. Интересно, она получается непопулярная или неэффективная?
Она получается в руках нужного мастера высокорезультативная и эффективная. Но здесь-то, как в основном другой фототип кожи, она не так востребована.
То есть если... тем темнее кожа, тем востребованнее,
конечно,
правильно?
Конечно, чем больше пигментации в естественных складках, и люди, многие хотят это разрешить. Как же я и сказала, что в Азии это высокопопулярная процедура с запросом, и у них колоссальный прекрасный результат.
А, может быть, просто наши не парятся? Ну и ладно. Желтая, желтая. Черная, черная. Может быть и так, да?
Как говорится, так как у нас очень много людей с гипоксией мозга, занимаются сексом все без света, а в темноте уже и непонятно, какой цвет.
Кстати, это все тоже из-за комплексов секс без света?
Фотосенсибилизация, боязнь света, невосприятие. То есть когда люди начинают в темных помещениях существовать, закрывать шторами, включая такие яркие неоновые подсветки, это признак гипоксии мозга. Потому что когда у нас есть ухудшение трофики в глазах, мы хотим затемниться.
Когда... А нет такого ощущения, что хочется просто тело по-другому как будто выглядит?
Ну, это же проявление гипоксии мозга, потому что нормальные стремления — это получить дневной свет, это осветлить помещение, это вот дать своим палочкам и колбочкам радость. Вот, собственно, витамин D заходит через окошко. Поэтому все вот эти моменты, которые сейчас развиваются, это признак гипоксического населения, которое у нас существует. Когда человека начинаешь улучшать по показателям, он говорит, что я стал больше любить солнышко, перестал затемнять комнату, потому что есть определенные жалобы железодефицитной анемии, которые описывают фотосенсибилизацию, боясь солнечных лучей.
Ну да, с 6 утра закрываются шторы, очень сложно спать, и вообще как бы, когда ты себя не воспринимаешь или ты в гипоксии, то кажется, что и тело тебе не нравится.
Да.
Получается, когда у тебя все в норме, то ты любишь себя в любом теле.
Можно даже показать такую смешную картинку. Вот как мы воспринимаем здоровую, красивую женщину. Да, и вот такая фотография модельной внешности с красивой укладкой, ровной кожей, такой худенькой, худощавой фигурой показывают, как здоровую женщину. И взять вот такую среднестатистическую, с животиком, с кругленькой попой, с не совсем корректными бровями, не с идеальной укладкой, ту женщину, которая есть. Возможно, мы ее встречаем постоянно, каждый день, да, в магазине, и считаем, что она не ухожена. Я скажу так, эндокринологически здоровая женщина, которая может быть с некорректированными бровями, без педикюра, и выглядеть абсолютно так, как ей удобно. Вот здоровая женщина, которая не прикрывает свою нездоровую свое нездоровое тело. То есть, чем меньше мы используем макияжа, прикрытых бровей перманентом, нарощенных ресниц, гель-лака на ногтях, тем более мы говорим про здоровье, что женщина и так благоухает, она без бровей, без волос чувствует себя шикарно, звездой.
Это но днем, а вечером она может быть королевой.
Да. То есть здоровая женщина – это та, которая себя воспринимает на все 100%, без макияжа, без антуража, и ей просто хорошо. Потому что если сейчас спросить и провести опрос у мужчин, какая женщина больше им понравится, та, которая находится в овуляции, они даже по запаху могут выбрать. Есть такой тест. Вот посадить женщин всех на стул, попросить мужчин завязать глаза и просто... Все вот эти мужчины выберут одну женщину по запаху, которая находится в овуляции. Именно по запаху.
Обалдеть. Мы в следующий раз обязательно сделаем такой тест. Так, следующий интересный очень вопрос. Клитор и его размер говорит о либидо. Говорят, что чем больше клитор, тем выше либидо. Правда ли это?
Клитор свидетельствует о том, насколько половая сфера сейчас по механизму обратной связи в норме. Почему? Если происходит усыхание структуры половых органов, это действительно свидетельствует о снижении половых гормонов. Поэтому бывает, что пуговка капюшона клитора, она становится меньше по размеру. Половые губки, они становятся рыхлые, да, большие губки как будто бы пусты, и маленькие начинают усыхать. Да, размер клитора говорит о том, что у вас с половыми гормонами. Уменьшение плотности и уменьшение ткани говорит о дефиците половых гормонов. Поэтому развилась эстетическая гинекология. Мы начали исправлять дефициты, исправлять то, что у женщины с возрастом развилось как следствие, как последствие.
Есть, в общем, разница, либо когда ты рождаешься с одними, либо в течение жизни, когда оно меняется, то это говорит о твоем гормональном состоянии.
Да, правильно? У женщин мы говорим про клитор, у мужчин мы говорим про мошонку. Отвисает кожа, мошонка где-то в области колен, и уменьшаются гонады, яички в размере.
Это, наверное, после 50?
После 45 лет.
То есть до 45 лет можно не заглядывать, правильно?
Да, достаточно просто поиграть в ручной бильярд, и определить, что у него с гонадами. Если гонады помещаются тяжело в твою руку, это говорит о том, что у него с тестостероном все прекрасно.
А если они разлились между твоих пальцев?
А если ты кидаешь ими как четками, то, в принципе, ему нужно к эндокринологу, и тогда, возможно, у вас что-то будет хорошо.
Вот. Будем знать. Это я тоже обязательно запомню. Через 5 лет воспользуюсь тестом. Когда окончательно уходит живот после кесарево сечения? После таких сразу горячих вопросов, вот, начнем с кесарево сечения.
Да. Живот уйдет тогда, когда вы излечите свой дисбактериоз. Потому что кесарево сечение – это лишь хирургический доступ извлечения ребеночка в деторождении. Да? И, соответственно, ушивание ткани происходит таким образом, что вы в абсолютном анатомическом целостном организме. И лишь свое оправдание в виде операции не дает вам вернуться в ту фигуру, как бы вы хотели. Либо есть дефицит переносчика кислорода, либо есть дефицит половых гормонов. И лишь это дает какое-то оправдание, что у вас остался животик. Потому что животик – это чаще всего про дисбактериоз, ненормализованный ритм питания, ритм жизни. И мы нашли такое вот оправдание, потому что кесарево сечение не дает ограничений. То есть если вы родили таким образом, через полгода есть уже восстанавливающие функциональные тренировки, которые разрешены. Потихоньку нужно их внедрять.
В общем, все остальное – отмазка. Когда должна вернуться круглая попка после родов?
Прекрасный вопрос, потому что наши глютеусы, там, где мы сидим сейчас, они вообще не нуждаются в спорте. О чем это говорит? Делаем мы или не делаем, нормальная женщина по компенсированным половым гормонам, а именно тестостерон, это ягодицы и икры. Да? Вот, когда ягодицы теряются в объеме, а начинают заплывать по периферии сбоку жиром, то есть сама мышца тоньше, а жиром мы заплыли. И икра точно так же, она становится худенькой. Вот такие женщины и мужчины ходят. Ножки худенькие. Все, они даже не интересны для общения. Будут скучные. Философия в основном и мудрость будет исходить от этих людей. Также у женщины. Попа теряет округлость во время половых гормонов, потому что там царствие гормонов, выживание для потомства. Забота, доброта и другое, да? То есть окситоцин, пролактин у нас выделяется.
Поэтому она сдувается во время беременности.
Да, она сдувается во время беременности, потому что направлены все силы на вынашивание, на улучшение трофики. То есть вот это потомство мы должны родить и еще и выкормить. Восстанавливается этот процесс примерно через 6-7 месяцев после репродуктивной функции и самостоятельным образом. Поэтому форсировать этот процесс бесполезно.
У меня, знаете, когда восстановилась? После того, как я перестала кормить. Перестала кормить, через месяц пошла в зал, 3 раза сходила, и ягодицы восстановились. Я такая думаю, что магия, что ли? Меня все спросили, что... Я говорю, нет, я всего 3 раза была в зале.
И начали терапию, да, насколько мы подобрали.
Да, кстати, мы это тоже просто... может быть.
Конечно, потому что даже находясь на лактации, возможно выйти из дефицитного состояния и кормить ребенка, и уже получать круглую попу.
Надо было раньше мне задуматься о своем здоровье. Нужно ли принимать витамин D, если летом каждый день солнце?
прекрасный вопрос. Тут мы всегда смотрим, как он усваивается, витамин D, сколько вы находитесь на солнце и в какой стране. Самые южные наши страны, даже взять Краснодарский край, у них у всех поголовно низкие цифры витамина D. Они находятся большое количество времени на активном солнце.
А почему?
По причине того, что витамин D должен обязательно поступать через желудочно-кишечный тракт, подвергаться воздействию цитохрома P450, растворяться в активную форму витамина D и доходить до наших костей. Зачем мы пьем витамин D, гормон D? Зачем? У нас самое главное – это позвоночный столб и наши косточки, которые держат все-все остальное. И если мы хотим прожить среднестатистический возраст 75-80 лет, вам вообще ничего не нужно пить. Вы и так доживете до этого возраста. Угу. Но если мы хотим 120-130 лет жизни, нам нужен крепкий фундамент выходить это время.
То есть вот это бабушки?
Да, это... рахитные. Угу. Вот эти ключицы модельные, угу. Вот эти косточки рахитные. Вот эти косточки на стопах тоже признак рахита, дефицит витамина D. Бывает, стоит женщина, и мы видим прям тазовые кости. Многие скажут, как же красиво, а мы скажем, рахитная. Горбы на спине рахитная.
Я поняла.
Да, то есть мы пьем витамин D не потому, что мы без солнца живем. Мы пьем витамин D, потому что мы хотим жить долго. И тогда мы относимся к нему не как к витамину D, а как к гормону долгожительства. Поэтому я всегда спрошу пациента, вы до скольки лет собрались жить? 75-80? Я вам не нужна. Ничего не пейте. Все хорошо.
Обалдеть. Я даже не верю, что можно до 120, хотя сейчас многие про это говорят, что реально можно.
Да.
Ну, мы проверим. С чего начать чекап? С каких анализов?
Чекап нужно начать с того, что клинический анализ крови с ретикулоцитами – это базовый анализ, который покажет, сколько у вас кровяных тел, клеток, кровяных клеток, которые переносят кислород. А дальше желательно проконсультироваться. С каким запросом приходит пациент?
Гормональный сбой. Как выявить? Как вылечить?
Выявить гормональный сбой, возможно, ответить на один вопрос. Вы радостная или грустная?
Угу.
Если мы говорим, что мы грустная, то у вас провал половых гормонов. Это уже говорит о том, что вы не женщина, вы мужчина в женском облике. Вот это смещение осей по гормонам дает ухудшение качества жизни. Как один из парикмахеров мне говорит, в этой жизни мало радостных моментов. То есть он запрашивает угу. уже то, что его можно забирать в какую-то другую иную вселенную, потому что тяжело 25-летнему мужчине. Вот это эндокринологический пациент, он вообще неадекватный. Его опасно отправлять к психологу и психотерапевту. Потому что если он находится в состоянии гипоксии мозга, ему дают препараты, которые ухудшают вообще проявление его качеств человеческих, снижается степень довольства, и это уже необратимое явление, это уже психиатрические болезни. А есть обратимый момент, когда женщина говорит, я грустная, но она пришла. Угу. Грустная, значит, половые гормоны находятся в дисбалансе, это первый признак. Просто ощущение счастья и радости. Гормонально активная женщина, она радостная. А если грустит, это ненадолго. Она позвонила подружке, рассказала всю свою проблему, ей так стало легче. Все. Или посмотрела, что у Наташи или Маши еще хуже ситуация, а ее мужчина, он намного лучше. Вот это очень важно понимать, что быстрая нормализация своего состояния эмоционального – это про гормоны здоровья. А постоянные спады и негативное мышление – это уже про то, что ваша профилактика болезни перешла в лечение заболеваний, и вы прям сифоните болезней. Вот таких пациентов я просто стараюсь избегать, которые уже получили заболевание, у них не меняются черты характера. А если не меняются черты характера...
Годами получается, да?
Да, это неизменная привычка. Он постоянно будет совершать одни и те же действия, которые приводят к триггеру начала этой болезни, ухудшения в степени.
Мне кажется, я была недалека от этого. Но хорошо, что появились вы. Так, следующий вопрос. Какой уровень ферритина хороший?
Базовую формулу, чтобы запомнить, здесь можно сказать. Ваш вес и примерно прибавляем цифру 70. Потому что ферритин – это депо. то есть мы будем говорить, mm-hmm. что нам нужны кирпичики, и нужно тот, кто будет возить эти кирпичики. Вот ферритин – это сколько кирпичиков в нашем депо. Наполнить депо женщине нужно необходимо, чтобы быть красивой, было очень большое количество коллагена, плюс наши половые гормоны забирали эти кирпичики, и мы соответствовали нашей внутренней красоте и внешней. Чаще бывает внутренняя вроде красиво, а внешняя не соответствует, потому что мало кирпичей. Ферритин ниже 40 уже по международной американской ассоциации гастроэнтерологической признано, что мы выставляем железодефицитную анемию. Начиная с анкеты, смарт-теста, да, мы просто отвечаем на вопросы и уже понимаем, больше 10 положительных ответов – это железодефицитная анемия. Ферритин ниже 40 – это железодефицитная анемия.
Я была 8, но мы да. с вами за полтора месяца сделали 80.
Самые тяжелые пациенты – это с анемией. Почему? Потому что миллиардные предложенные препараты и тяжелейшие схемы излечивания пациента. Очень жаль, когда назначают сильнейшее железо пациенту сразу, как первую линию, которая находится в хронической анемии.
И это как какое? Как...
Внутривенное вливание тяжелейших белков, которые мы используем в ургентном состоянии или стационаре. То есть железо внутривенное. Есть разных производителей, которые концентрированы. Его разработали наши ученые для того, чтобы, когда у тебя прямые кровотечения, тебе тут же заводили и непосредственно кровяные клетки и такие вариации восполнения железа быстрые. Потому что бывает аллергический компонент, как белковый шок. Да? Mm-hmm. И такое количество белка, оно просто катастрофически запрещено. Почему? Если организм начинает воспринимать в большом количестве то, чего не хватало долго, он же перестроился под этот дефицит. То есть практически есть цифра 0, а у вас как бы 8. Mm-hmm. Если бы мы зашли в линию сильнейших препаратов белковых, то мы бы получили большой удар, нагрузку на наши и почки, и печень, да, и разные органы. И потом выплачивали, что депо восполнили быстро, mm-hmm. а что дальше делать? Также восполнять быстро, а значит, организм привыкнет. Обратный механизм, буду выделять своего, мало. Поэтому лечение анемии – это очень тонкий процесс. Это хорошо, если занимается 3 доктора. Гематолог, гастроэнтеролог, эндокринолог. Потому что мы должны наладить источник поступления, всасывания. И то, что мы будем принимать еще практически месяц для того, чтобы скомпенсировать себя. Потом в менструацию. И потом знать причину следственной связи. Развитие этой анемии.
Очень интересно. Ну вот гинеколога, эндокринолога мы уже нашли хорошего. Осталось найти гематолога и, получается,
гастроэнтеролога. Да. Тот, кто занимается профилактикой, останавливается на одном докторе-эндокринологе. Тот, кто уже пришел с заболеванием, я всегда подключаю еще 2 специалистов, чтобы дать такой результат на длительной основе и, в принципе, написать историю выздоровления.
У вас это хорошо получается. Какой уровень ферритин? А, это был. Если у воды pH 9, а слюны всего 6-7, что это может значить?
Скорее всего, плохо подобрана антиоксидантная терапия. И вы еще не пробовали подобрать под себя питание, которое будет поддерживать у вас щелочную среду. Да?
Питание тоже очень важно. Помимо воды и терапии, в общем, еще и питание.
Да, нужно найти источник окислительного стресса. Тут мы сдаем анализ на лактат, мы смотрим в динамике, что у нас происходит. Если антиоксидант не потребляется, просто на воду мы надеемся в меньшем количестве. Почему? Из продуктов токсины потребляются, плюс экологические факторы внешние. То есть антиоксиданты потребляются и парентерально, иногда и внутривенно.
Это получается еда, алкоголь, правильно?
Все, что существует в продуктах, бывают они экологические, бывает нет. И у нас, к сожалению, нет метода маркировки экологических продуктов. То есть когда мы дойдем до такого, что пищевая цепь будет маркировать чистые экопродукты и для обычных масс, да, как говорится, с меньшим стоимостью, то это облегчит нам работу в эндокринологии. У нас нет такой маркировки, и мы получаем поступление токсинов разных из продуктов. Поэтому я здесь порекомендую купить экотестер, начать смотреть, что из овощей и продуктов вы потребляете.
Мы прокалываем, смотрим.
Да, и вот это уже будет первая профилактика, получить хорошую слюну, просто надеясь на воду.
Угу. Ну вот, и новый приборчик будет скоро у меня. Какие тест-полоски лучше приобретать?
3 вида. Мы приобретаем тест-полоски для определения pH слюны, тест-полоски для определения pH влагалища и тест-полоски для определения pH мочи.
Все по ней тоже видно. И да, можно будет самой все это понять, разобраться, там ничего не сложного.
Абсолютно, да, что во рту у нас должна быть щелочная среда, во влагалище кислая среда, и в общем анализе мочи должно быть тот состав, который в норме. На коробочках все написано. Быстро смарт-диагностика облегчает путешествие. Без кабинетов врачей мы постоянно существуем, потому что тогда нам не нужен доктор постоянно сдавать мазочки, бегать с банками мочи, которые тоже прошлый век. Никто так не делает в мире, кроме нашей страны. Я до сих пор вижу людей, которые носят банки в медицинский центр.
Вот почему так? Удобно, наверное, бизнес, баночный бизнес.
Я думаю, что усложнить жизнь пациенту, чтобы он ценил нас в белых халатах, чтобы он пошел в банк, он такой, молодец, он уже это сделал для своего здоровья.
Сам дома лизнул, и все понятно, да?
Да.
Вот. До какого возраста лучше рожать?
Как я сегодня говорила, что для родов у нас нет сейчас возраста. То есть есть возраст в плане качества яйцеклетки. То есть принято считать, что старше 35 лет качество яйцеклетки уже начинает быть с высоким риском развития детей с пороком, да? Генетическим пороком. И для этого мы сейчас стали забирать яйцеклетки, путем слияния со сперматозоидом выращивать эмбрионов и отложенное материнство в определенный возраст воспроизводить.
То есть это же все твое же, и потом тебе же в тело, правильно? Только здесь оно более по возрасту молодое.
То есть мы настолько научились правильно гормонно корректировать людей, что настроим все на соответствие выносить, выдержать эту большую колоссальную нагрузку, да, рождения детей и спокойно воспроизвести материнство, независимо от того, сколько вам лет. То есть возраст для рождения здоровых детей естественным путем, мы говорим, что желательно первого ребеночка родить до 30 лет, да, а второго, ну, хотя бы там до 40 лет. То есть это про здоровье. Если мы говорим дальше, то тут никто не говорит о том, какого качества будет яйцеклетка или какого качества будет сперматозоид, да, потому что 23 хромосомы несет и дает мама, и 23 хромосомы и половая хромосома дает папа.
Половую хромосому дает папа, получается.
Дает папа, да.
Интересно. Значит, 50 на 50. А как... вот я, например, хотела, думаю, будет четвертый ребеночек в 44. Не поздно ли это?
У вас замороженное происходит замораживание биологического возраста с каждым малышом. Каждый ребенок — это минус 2 года. У вас трое детей — минус 6 лет. Сколько вам лет?
Будет в этом году 40.
Минус 6.
34.
Вот четвертого вы будете рожать 3-4 года.
Все, значит, у меня еще есть время погулять. Классно. Влияет ли гипотиреоз на наступление климакса?
Гипотиреоз — это снижение функции, самого главного органа по метаболизму. То есть щитовидная железа, она заводчик ритма. Гипотиреозных женщин видно. Они начинают быть более эмоционально плаксивыми, они отечные, они крикливые, писклявый голос у них совсем не очень приятный. А? И эти женщины мешают развиваться мужчинам. Поэтому гипотиреоз, он не только мешает и женщине, он вообще социуму мешает. И он развит. В Петербурге просмотрено большое количество пациентов, и здесь практически каждая вторая женщина находится в гипотиреозе по причине малого потребления йода. Йод, йод и йод. И, соответственно, мы это видим как? Наши сухие пятки, сухая кожа, сухие локти, какие-то кисты, увеличенный объем щитовидной железы, плаксивое настроение, отеки. Эти все симптоматики говорят о том, что йод нужно делать. А вообще на йод не нужно сдавать анализ. Взяли сегодня все баночку с йодом, нарисовали квадратик 2 сантиметра на 2 на участке предплечья, чтобы меньше было трения об ткань. Там, где манту в школе делали, и оцениваем результат через 18 часов. У всех, у кого посветлеет квадратик, дефицит йод. Йод нужно принимать. Желательно органические. Есть еще йод, который... Есть йод, который поступает и с тирозином, и с селеном, чтобы лучше усваивался и был полезен для щитовидной железы. Есть йод с ламинарием. органический йод — это натуральный.
Вот мне кажется, я все пила, кроме йода. Так интересно, может, мне еще и йод попить, чтобы до кучи было. Как перестать заедать стресс?
А расстройство пищевого поведения – это комплекс, который мы разрешаем с множеством специалистов. Почему? Это самый легкий источник дофамина. Вот у женщин это еда, у мужчин это просмотр эротических фильмов.
Серьезно?
Просто и быстро. Ты скомпенсировал дофамин, получил источник радости и пошел дальше заниматься социальными делами. Как перестать заедать стресс? Давайте распутаем, почему вы такая не стрессоустойчивая. Где же этот гормон стрессоустойчивости? Я скажу, перестать заедать стресс – это позволить ваш гормон стрессоустойчивости нормализовать. Опять? Кортизол в слюне, он будет низкий. Это как кролик. То есть такие женщины какие? Они с мужчинами львицы, они могут и скандалить, и что-то требовать от него, а при этом сами как крольчата без мужчин. Вот это про успех, да? То есть женщина без гормона стрессоустойчивости, она всегда будет заедать стресс. Заедать, выкуривать стресс или выпивать алкоголь для того, чтобы выйти из этого стресса. Мужчины, так как это более такие устойчивые, стабильные наши партнеры, они просто находят легкий дофамин где-то в ставках, где-то в каких-то играх, футбол, да, или разные хобби, и просмотр эротических фильмов.
Вот этого я не знала. Вот как интересно. Как поднять либидо, если пьешь кок?
Никак. Если у вас прием контрацепции, либидо будет всегда низким. Это плата за то, что вы принимаете. Мы за все, что пьем, будем платить.
В общем, переходим на презерватив.
Контрацепция подойдет именно тем, кому нужно снизить либидо. То есть тот, кто думает 24 часа о сексе, излучает секс. То есть есть такие женщины, их видно.
Вот, кстати, почему?
Мужчина стоит, покупает кофе, и об него трется сосок женский. Да? И она как бы считает, что если она вот показывает все свои гениталии, которые на самом деле нормального мужчину не привлекают, то мы понимаем, что эта женщина либо с высоким половым рецептором, и она вынуждена, да, постоянно привлекать. У меня есть женщина, которая сама себе подбирала гормональный препарат тестостерона и передозировала себя так, как будто в ней 4 мужчины. Она говорила, что у меня такое животное желание, что я захожу в магазин, и если я вижу продавец-мужчина, я с ним могу совершить какие-то действия. То есть это уже маниакальные действия, которые она действительно совершала. Многие сейчас скажут в комментарии, дайте ее телефон. Почему? Потому что она столько совершила ошибок в своей жизни по причине передозирования тестостерона, да? И это нездоровые люди, они опасны для общества. Это про то, что как раз почему развилась женская ревность из-за неадекватных женщин. Демонстрировать свои гениталии может именно та, которая хочет получить легкий источник дофамина. Почему? Потому что она подсвечивает те открытые зоны, которые должны сейчас воспользоваться противоположным полом или таким же полом, лишь бы получить нормальный источник дофамина.
Быстрый.
Да, это реакция мужская, это какие-то пошлые комплименты, потому что уровень интеллекта вот в такой формате. Потому что нормально женственная женщина, она нуждается лишь в заботе, в ощущении безопасности с мужчинами и поддержке. То есть потому что мужчины очень сильны сами по себе по тестостерону. Адекватная женщина усиливает его силу, а не раздражает, потому что мужчина разрушает женщину, когда проявляет эмоцию на слово, на мысль. И, в принципе, как они достоверно излагают свои желания. Они говорят женщинам, только женщины не хотят слышать, особенно в гипоксии. И возвращаясь к тому, как мы должны быть в балансе, это найти такого партнера, который сможет твою договоренность соблюдать вместе с тобой. Что вы оба в нормальных характеристиках, с пониманием и уважением выбора на данный момент времени. И во всем можно передоговориться. Поэтому женщина, которая открывает все части, демонстрирует это на публику большую, это чаще всего некомпенсированные женщины без высокой любви к себе, и они стараются эту любовь добрать вниманием, какими-то комплиментами и так далее. Потому что когда мы себя любим, нам даже не нужны комплименты и похвала другого партнера. Мы это видим в его поступках. Потому что мужчина, который говорит, значит, он не умеет делать. Мужчина, который делает, он не должен говорить.
Согласна с вами. На 150%. Есть ли какая-то профилактика дисплазии?
Значит, если мы говорим про дисплазию, мы сейчас выделили три степени: легкая и тяжелая степень, и аскус - это уже такая более запущенная предраковая степень. Это все про воспаление, про сниженный иммунитет, это про фоновые болезни, которые ведут к онкологическим заболеваниям шейки матки. Как мы займемся профилактикой? Если была уже дисплазия, значит, первый разговор должен произойти, что вирус папилломы человека внутри вас, даже если сейчас он не определяется, наша задача работать над иммунным ответом. То есть витамин D, омега в базе должна быть. Новые половые партнеры, без презерватива не подходите ко мне. Почему? Если снова будет воспаление, и ваш имеющийся вирус внутри, во влагалище, он даст снова рецидив. Поэтому задача быть физически активной, правильно питаться, подобрать базу нутриентов, которые дадут вам основу иммунитета, и проверять своих новых партнеров на инфекции, передаваемые половым путем. Использовать барьерный метод контрацепции для того, чтобы себя защищать. То есть нам нужно понимать, что дисплазия – это уже тот орган, который сдался по иммунному ответу. Он выдает крик души, что слишком много было воспалительных болезней, слишком слаб у нас иммунитет. Поэтому, заплатив, сделав хирургию, ваша задача увидеть истинную ситуацию, выбрать себе классного партнера, перестать быть таким суперполигамным, а именно говорить ему желания, какие вы хотите. Сегодня хочу так, завтра хочу по-другому.
Если профилактические вагинальные свечи, торжинал нельзя.
Да, есть масса других свечей. То есть, скорее всего, мы говорим про аллергический компонент. Я согласна, что названные свечи, они с гормональным составом, и мы сейчас подбираем, собственно, ту бактерию, которую выявили. Нельзя так, нужно сделать культуральный метод, определить, с какой бактерией мы имеем место и что будем лечить, и делать терапию нужную. Поэтому, если нельзя, подбирайте другое.
Все понятно. Расскажите про синдром поликистоза яичников.
Да, синдром поликистоза очень развит, его ставят в большом количестве. И здесь есть две грани. Как могут выглядеть этот пациент, да? Первый пациент, он с лишним избыточным весом, с нарушенным метаболизмом. И второй пациент достаточно встроенный в худом теле. И мы тоже говорим о том, что у него нарушен метаболизм. Как-то на чашу весов слова доктора под сомнение подвергаются. Что такое синдром? Это определенные симптомы, которые в одной болезни проявляются. Чаще всего это много-много фолликулов на ультразвуке. Это могут быть проблемы с кожей, это могут быть проблемы с весом, либо дефицит веса, либо его избыток. Как мы будем решать эту ситуацию? У меня практически отсутствуют пациенты с синдромом поликистозных яичников. И я работаю таким образом, что я улучшаю процесс гликации, то есть это связка гемоглобина с уровнем поступающих углеводов, да, то, что дает определенные мониторы сахара, как мы реагируем на еду, сколько мы двигаемся, какой расход. Вот синдром поликистозных яичников, он заключается в том, что мы улучшаем желудочно-кишечный тракт, мы снижаем уровень степени гликации, мы даем больше кислорода в тканях, и испаряется этот синдром, он становится каким? Вообще невыраженным, его нет. Человек выздоравливает. То есть я считаю, что синдром поликистозный яичник – это пропущенный эндокринологический пациент.
Сколько времени вот, с момента того, как вам пришли, до момента того, что синдром ушел?
Как я и сказала, обновление эритроцита 2 месяца, примерно 2 месяца.
Все, в общем, все решаемо, правильно? Какие витамины лучше всего пить при беременности? На какие знаки тела обратить внимание?
При беременности мы всегда должны понимать, что все дробится по триместрам, потому что первая половина беременности мы должны принимать базу и витамина D, и омеги, в принципе, как и всю беременность. Но в зависимости от того, как развивается плод и какие есть хронические болезни у мамы, мы должны подобрать оптимальную компенсацию. Да? Я сегодня просто расскажу базу, что у вас должен быть подобран мягкий, полезный антиоксидант. Я очень люблю ферментативные продукты прополиса. Есть прекрасный антибиотик растительного происхождения, иммуномодулятор, иммуностимулятор, который называется макошень. 9 лет делают ферментацию прополиса, и это получается очень натуральный продукт, который дает прекрасные результаты. И в лечении анемического компонента, гастроэнтерологических. То есть все, что говорится про растения и безопасность, вот беременные женщины должны принимать первую линию. Если у нас есть проблемы с желчеводящими путями, тоже смотреть на сок куркумы. То есть оно должно быть очень легкое. И чтобы мы смогли отдозировать растения и безопасно в плане аллергической реакции у матери. Дальше мы подбираем витамин D, который будет активный и неактивный. Смотря на генетику, очень легко сделать беременной женщине назначение корректное, чтобы никто не смог усомниться в этом. Дальше мы подбираем омегу, чтобы плацентарный барьер защищал плода от различных каких-то страшных атак, чтобы мама не отдавала все свои питательные вещества на развитие малышика, не платила своей красотой. Потому что те женщины, которые получают ухудшение здоровья после беременности, они просто платили красотой, они не пользовались, не компенсировали себя, они отдали свой ресурс. Омега. Дальше мы подбираем женщине то, что будет ее половой гормон улучшать. И это могут быть разные средства, которые показаны именно на ее состояние тела. Если мы видим, что появляется целлюлит, растяжки, мы говорим о том, что не хватает кислорода, не хватает строительных кирпичей, белка мало, она просто потребляет мало. Лучше всегда начать с терапии, как она ест. Нормальный доктор скажет, как и любой фитнес-инструктор, давай-ка присылай мне то, что ты ешь. На что тебя сейчас тянет? И когда мы видим мониторинг, как женщине кажется, что она хорошо питается, мы говорим, что будем менять. Следующее. Во втором триместре беременности я всем говорю и призываю начинать пить сукросомальное железо. Есть даже приказ, есть международные статьи, где говорится, со второго триместра каждой беременной женщине назначается сукросомальное железо. Почему оно такое название имеет? То есть организм будет принимать сукросомальное железо ровно столько по количеству, сколько ему необходимо, а все остальное будет спокойным образом выводить. Обязательно с B12. И тогда мы не будем получать последствия анемического потомства, что с гипоксией рождаются дети, и потом их корректировать.
Очень интересно. Вот еще был такой вопрос по поводу растяжки. Получается, если нет белка, то если даже неважно, маленький животик у тебя или большой, то от белка у тебя тоже будут растяжки. То есть нам не крем нужен, нам, получается, нужно, чтобы дефицита белка не было, правильно? Чтобы была классная кожа, чтобы после родов она выглядела хорошо.
Да, строительный белок мы в виде и питания улучшаем, да, как бы порцию потребляемого белка, амины назначаем, те, которые дают аминокислоты.
Я помню, когда Сонечка была беременная, аминокислоты, или как это, фолиевая кислота, вот. Больше ничего не назначали, только фолиевую кислоту.
Угу. То есть мы компенсируем тот коллаген, потому что Сонечка, вам было сколько лет?
Ну, это 27.
Да, ну и, соответственно, четвертого ребеночка база тоже будет обширнее. Почему мы это делаем? Вы-то сами сможете выносить и родить, но мы не хотим последствия потом собирать у вас по кусочкам. Поэтому мы базу составляем больше с каждой вашей лялечкой, чтобы вы шли не на резерве своего организма с расходом, а именно на том топливе, которое вас ускорит. Быстрее реабилитироваться и спокойнее быть здоровым. То есть каждая ваша беременность, если посмотреть на вас, она вас омолаживает, потому что вы компенсируетесь.
Ну, сперва было мне очень жестко. Да. Я когда думала, ой, беременность вообще сама прошла отлично, но после, в течение полугода, наверное, так себе. Я еще такая думаю, почему говорят, что беременность омолаживает?
Потому что с 20 недель, возможно, нужно было менять базу приема лекарственных средств, чтобы не было никаких откатов.
Потому что было прям как будто меня поездом переехал.
Сукросомальное железо принималось со второго триместра?
Нет, нет.
А вот это же источник кислорода. Наталья хотела кислород.
Все, теперь я за четвертым. Тоже к вам. До какого возраста делают прививки ВПЧ?
Да, для такой вакцины возраст абсолютно отсутствует. Он лишь только по определенным запросам. То есть сексуально активная женщина, которая перенесла уже заражение вирусом папилломы человека, заплатила последствиям в виде развития дисплазии, ей сделали хирургию, и она снова будет в поисках активных отношений с мужчиной, такой женщине нужно делать вакцину от ВПЧ, защищать от новых штаммов, и желательно 9-валентным, 11-валентным, которые есть по всему миру. У нас пока сертифицирована 4-валентная вакцина от ВПЧ. Женщина, которая с одним супругом, которая перенесла тяжелейшей операции, ей тоже будет рекомендована вакцинация ВПЧ. Девушки, которые еще без опыта в половой жизни, им необходимо делать вакцину от ВПЧ. То есть зачем нам придумывать новое колесо, если мы придумали защиту молодых женщин?
А с какого возраста?
Здесь по возрасту, я всегда говорю, начиная от 9 лет, в зависимости от развития ребеночка. То есть нормальная, активная мама берет с собой доченьку на гинекологический осмотр. Почему? Сначала малыши приходят 5-летние и рисуют, пока мы с мамой общаемся. Когда происходит непосредственно осмотр, по-разному. Кто-то может выйти из детей, кто-то остаться. Почему? Девочка начинает привыкать, что женский доктор, с ним можно говорить обо всем, можно приходить, рассказывать и показывать то, что ее беспокоит. И начиная с 9-10-летнего, нормальный гинеколог посмотрит на малышку, если она задает вопрос, если она очень активная, общительная, то подростков сейчас мы вакцинируем, начиная с этого возраста, раннего, 9 лет. Если мы видим, что в 12 лет у нас есть бабайка в шкафу, мы еще играем в куклы, то эту малышку можно вакцинировать позднее. То есть все очень индивидуально.
Все, я поняла. Значит, уже нам тоже пора. Можно ли обойтись в климакс без гормонов?
Вопрос «зачем?». То есть если мы в страхах боимся онкологии, и у нас здесь мало развитой информации, то есть я считаю, что этот человек просто не углубился, для чего вообще мы стали применять гормоны. Мы что, это делаем ради того, чтобы просто кого-то подсадить? Мы делаем ответ на запрос, как жить долго в сексе, в драйве и в позитиве. Мы даем инструкцию, вот, пожалуйста, после 45 лет наш орган не выделяет половые гормоны, что вам показано? Половые гормоны. То есть такой вопрос я больше понимаю, может ли автомобиль ездить без колеса? Угу. Может, может. Он же может ездить. Но как он будет ездить, кто же его знает? Вот то же самое здесь. Климакс без половых гормонов, возможно. Среднестатистический возраст человека, который, скорее всего, будет портить всем своим близким жизнь. Потому что это будет недовольная бабушка и недовольный старичок. Или слишком добрые, удобные, но не реализованные. Угу. То есть его в любом случае будет атаковать раковая клетка. Потому что раковая клетка — это клетка грустных, злых людей.
Серьезно? Да. У нас, кстати, сегодня будет второй выпуск подкаста с онкологом. Будет очень интересно послушать, что он скажет про раковую клетку. То есть, в общем, если ты находишься в стрессе, то ты провоцируешь себя на рак, правильно?
Раковая клетка — это твоя же клетка с воспалительной атакой. И в зависимости от того, какой специалист говорит, он и будет оправдывать вот это состояние. Я считаю, что раковая клетка — она клетка грустных людей. Потому что мы начинаем пересматривать свое мировоззрение, мы начинаем понимать ценность своего тела, но, к сожалению, это про заболевание. Так как я не занимаюсь чаще всего заболеваниями, лечением заболеваний, я люблю профилактикой заниматься, то я могу сказать, что раковая клетка, да, это про грусть, про злость, про печаль, про нереализованный потенциал.
Всем понимаем, что нужно делать? Улыбаться, веселиться, кайфовать. Ирина Дмитриевна, скажите, пожалуйста, вот какие анализы нужно сдавать после выкидыша?
Здесь всегда мы знаем причину, которая привела к такому не очень приятному событию. И после выкидыша обязательно прийти к эндокринологу, отдельно гинекологу, чтобы совместить показатели и увидеть причинно-следственную связь. И если это хромосомная патология выкидыша, то вам не нужно ничего сдавать. Вам нужно больше подобрать инструкции базового приема, чтобы быть компенсированным. А если у вас произошло из-за вашего дефицитного состояния, было мало кирпичиков для того, чтобы были хорошие сосуды, питание получал ребеночек. И именно из-за чего может быть? Недостаточно питания для развития малыша или какие-то маленькие тромбозные явления, жировые бляшечки, то есть наружное кровообращение. Все дело в кровотоке. Нам нужно нормально дать питание развитому организму. И вот это все начинается с эндокринологической консультации.
Что нужно для этого сделать?
Прийти. Показать, что с вами произошло, выписку, и начать действовать срочно. Угу. Чем быстрее вы придете, тем быстрее будет результат.
А как скомпенсировать белок?
Естественный источник прекрасных аминокислот — это витамин D, ДИК, ваш партнер больше делайте отработку мимических мышц и потребляйте естественный белок. Он всасывается прекрасно, и все ваши морщины будут исчезать, коллагена будет очень много.
Я думала, что мазать надо.
Ну, тогда нужно зайти на вторую практику по профилактике мимических мышц, что-то наносить снаружи, а что-то потреблять внутрь.
И
витамин D – это лучшая профилактика ваших мимических морщин и компенсация белкового дефицита.
Серьезно? Вот как все просто. Поэтому я такая молодая. Так, очень интересно. Экстренная контрацепция работает ли?
Прекрасно работает. Самое главное правило – не повторять прием экстренной контрацепции в ближайшие 3-4 дня.
Это что такое вообще?
Это то вещество, которое в большой дозе дает приостановку имплантации плодного яйца и прохождения по маточным трубам. Экстренная контрацепция – это скорая помощь для женщины, с которой случилась беда.
Одна таблеточка,
да.
И все нормально.
И дальше вы приходите на консультацию к гинекологу, чтобы он, скорее всего, сделал, чтобы вы были здоровы и не было никаких побочных действий от этих препаратов.
Бывают?
Бывает.
Какие?
Бывают гормональные сбои. Это чаще, если женщина была в состоянии сниженных половых гормонов, у нее не произведена профилактика заболеваний, и какие-то маленькие дефициты выявляются в том, что после приема таких препаратов экстренной контрацепции дефициты становятся более выраженные. Поэтому быстро подбирается определенная база, и становится хорошо.
Все очень просто. Все очень просто, можно просто с вами жить. Бывают ли у вас недовольные клиенты? Как вы с ними работаете?
Мои принцессы часто приходят на первичные консультации недовольные. Именно поэтому они знают, что я доктор для «по счастью». Поэтому первичные консультации – это мои недовольные пациенты. Я люблю их, потому что я понимаю и разгадываю загадку, почему они находятся в этом состоянии.
Ирина Дмитриевна, вы вот приехали к нам в Санкт-Петербург. Когда в следующий раз ждать вас? Я точно уверена, что многие захотят и третьего выпуска.
Я стараюсь приезжать каждые 3 месяца. Я проверяю, как обновляются эритроциты у моих пациентов, как женщины начинают пахнуть, у какие икры у мужчин, потому что сейчас большое количество мужчин стали поступать на консультации. И проверяю ягодицы и у женщин, и у мужчин. Поэтому каждые 3 месяца я посещаю свой любимый город.
Вот, кстати, многие же не знали, что вы еще и мужчин принимаете. А с ними как вы работаете?
С мужчинами мы проводим консультацию, естественно, осмотр для того, чтобы профилактировать их болезни. Мужчины точно так же любят жаловаться. То есть мы, те доктора-эндокринологи, к которым они бегут с радостью, это единственные люди, которым поистине можно пожаловаться.
Они сами бегут или их жены приводят?
Нормальный мужчина придет сам.
На что нужно обращать мужчине внимание, чтобы понять, что что-то не так?
Счастливый он или грустный?
То же самое, что и женщина.
Да, потому что тот мужчина, который в основном упор ставит на финансовый достаток, он несчастный.
То есть только работа, да?
Да, вот мы всегда после тренингов, если я посещаю тренинги по успешности бизнес, я часто все свои визитные карточки там раздаю, потому что я вижу, что это вот мой эндокринологический пациент, он ставит упор на конечный результат. То есть финансовый успех – сумма. Конечный результат – это значит разрушение, это эндокринологические болезни, то есть они в любом случае все свои финансы, которые заработали и поставили на конечный результат, отдадут в медицину. Оплата своего здоровья. Потому что расходуется большое количество гормонов, на стрессовом уровне потребляются кирпичики, кирпичики в дефицитном состоянии приводят к сфере половой сниженной деятельности. И замечает мужчина это своим потенциалом. Он меньше улыбается, он становится серым. Меньше радости.
Вот, кстати, таких мужчин мало. Или мне кажется, что, наверное, в процентном соотношении все-таки женщин больше недовольных, чем мужчин.
Смотря с какой круг мы будем рассматривать, потому что чаще всего я встречаю только довольных женщин и мужчин, потому что я, в принципе, выбираю то место, где я буду отдыхать, где есть игры. То есть люди должны играться. Это признак здоровья.
Как играться?
Разные игры, которые по развитию интеллекта. Да, сейчас многие скажут, мы играемся в разные приборчики, мы тоже все играемся. Необходимо развивать интеллект, память и свои интеллектуальные способности для того, чтобы сохранять свое здоровье. Потому что мы все-таки знаем, что все мысли наши – это есть развитые болезни. Мысль приводит к действию человека, а действие приводит к последствиям.
Сегодня опять я столько нового услышала. Вдохновилась. Была рада вас слышать у себя на подкасте. Вы опять меня зарядили. В общем, надеюсь, каждая и каждый, кто посмотрит этот выпуск, что-то полезного для себя почерпнет. А мы снова ждем вас у себя здесь, в студии, в гостях на подкасте «Наташа, спроси». Спасибо большое. До новых встреч.